Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 13 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94.8 FM, телеграм-канал, радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово. В ВК-видео и на Ютубе можно наши каналы найти по запросу «Говорит Москва». Этим и займитесь обязательно, везде подпишитесь на наши ресурсы, выберите тот, который вам подходит больше всего. Ну вот Виталий Фили уже сбрасывает афишу, судя по всему, в стилистике одного реалити-шоу. Написано «Стамбул 2». «Стамбул-2». Ну да, это хорошее, хорошо кто-то подметил. Василий пишет. Добрый вечер. Зеленский открестился от своего указа о запрете переговоров с Путиным. Требует, чтобы он приехал. Да, значит, ну, история у нас закрутилась. Мы обсуждали с вами это еще в воскресенье, да? Перед тем, как шоколад есть. Обсудили, что в утробое, да, вот в утробое мы... обсуждали заявление Владимира Путина, где он сказал, что в перемириях нет никакого смысла, что если хотят, можно возобновить переговоры в Стамбуле. И понеслась, значит, по поводу переговоров в Стамбуле. Сколько уже было сделано интересных заявлений на эту тему? Ну, во-первых, сначала Украина открестилась от этой истории и сказали, что мы не будем принимать участие в этих переговорах. Сначала перемирие на 30 дней, потом, возможно, переговоры в том числе и в Стамбуле. Потом появились американцы, а именно Дональд Трамп, прекрасный, великий, ужасный, самый лучший из великих ужасных, когда-либо существовавших, который сказал, что он полностью поддерживает инициативу Владимира Путина, и вообще переговоры в Стамбуле – это прекрасно. После чего вышли, значит, хохлы и сказали, что вообще да, мы поддерживаем инициативу Дональда Трампа, всецело за переговоры в Стамбуле, то есть сдали немножечко задний. Но Зеленский сказал, я полечу сам в Стамбул и буду ждать там Путина лично. Потом начали появляться, вот вчера, да, была интересная история с тем, что типа Китай. Выступил представитель Министерства иностранных дел Китая, выступил с заявлением, что они полностью поддерживают инициативу 30-дневного перемирия. Потом, как оказалось, это погнали украинские всякие разные фейкометы. Эту историю, а китайцы ничего подобного не говорили. Но, на самом деле, генеральная линия складывалась таким образом, складывается до сих пор. Было заявление, была вот повестка, навязанная европейцами и Украиной. Это 30 дней перемирия, сразу же с момента окончания перемирия на 9 мая, которое объявлял Владимир Путин, хотя ну, это перемирие соблюдала только наша сторона. Украина это перемирие не соблюдала, причем показательно это делала. Тем не менее, типа, продляйте вот то перемирие, и дальше будем разговаривать. Это была повестка номер один. Повестку номер два ввел в обсуждение Владимир Путин. Это переговоры в Стамбуле 15 числа, через два дня. И вот теперь все танцует, собственно, между этими двумя тезисами, а точнее даже, наверное, оттанцовывает туда, в сторону 15 мая, в сторону Стамбула. Про 30 дней перемирия, к слову, практически уже никто не говорит. Периодически об этом заикается Ермак, но больше, кроме него, об этом не говорит никто. Европейцы, интересно, показали себя в этом жанре. Они сказали, что это, конечно, все хорошо, но недостаточно. Нужно 30-дневное перемирие, если Россия не соглашается, то мы в ночь, ну, там, в 00.00 13 числа вводим санкции против России.
Какие санкции они не уточняют. Ну, звучит так, как будто до этого они не вводили никакие санкции. Они вот так вот ими угрожают. Ну, сегодня уже 13-е. Европейцы тоже дали заднюю и сказали, ладно, мы подождем 15-е число. Пока не будем никакие санкции вводить. Ну, то есть, все-таки склоняются в сторону 15 мая. Но тут тоже загвоздочка. Украина настаивает на том, чтобы на переговоры приехал лично Владимир Путин. Зеленский говорит, я буду разговаривать с ним лично, у меня нет никаких запретов на переговоры с ним, все эти запреты, они вводились для всех остальных, а не для меня. Спрашивается, что значит запреты для всех остальных тогда? Что это означает? А кто может вести тогда переговоры от имени Украины, если не президент? То есть кому он их запрещал вести? Что это вообще за бредятина такая, да? Но понятное дело, что они выдумывают эту бредятину на ходу, это неправда. В этом указе о запрете переговоров там нету никаких уточнений по поводу президента. Там запрещено вообще, в принципе, вести кому-либо переговоры с представителями Российской Федерации. И сказано это черно по белому, написано. Здесь разночтение, мне кажется, быть не может. Они, правда, пытаются эти разночтения придумать. Но это, знаете, такая даже, наверное, второстепенная в данном контексте история, потому что они говорят, вот с Путиным и больше ни с кем. Россия, честно говоря, никак не комментирует этот вопрос. Мы вот с тех пор держим драматическую паузу, периодически говорим о том, что да, готовятся переговоры, мы нашу переговорную группу готовим, имена будут объявлены в скором времени, в ближайшее время уже объявим. Кто это будет, не говорится, про президента вообще ни слова, естественно, не произносится, и так далее, и тому подобное. Как вам кажется, что это вообще такое происходит? Давайте попробуем с вами обсудить. Вот это вот история с Стамбулом-2. А для чего она нужна? Кто на нее поедет, и поедет ли кто-нибудь вообще, в принципе, и возможно ли действительно в рамках подобных переговоров к чему-либо прийти? Или это все ширма, показательные выступления, которые несет с собой абсолютно иные цели? На самом деле это не переговоры какие-то мирные, а показательные выступления для того, чтобы продемонстрировать, что одна из сторон к переговорам не готова. Какую сторону я имею в виду, можете выбрать сами, исходя из того, какая у вас точка зрения на этот счет. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции. ВКонтакте. Говорит Москва 94.8 FM. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Пишется латинскими буквами в одно слово. Есть у нас ВК-видео, есть у нас YouTube. Везде подписывайтесь, везде подключайтесь. Там можно по запросу говорит Москва нас найти. И все, и будет вам счастье. Скорее всего, если встреча состоится, то это будет встреча Путин-Трамп. Вот. Так Трамп хотел и сам туда приехать. А будет, скорее всего, так, потому что никто не хочет Минск-2. По-моему, все логично, пишет Олег. То есть, туда полетит Дональд Трамп, который сейчас находится в Саудовской Аравии. То есть, он, в принципе, относительно недалеко. У него тур по Ближнему Востоку. Он в Турцию может в любой момент зарулить. В Турции будут ему рады. Турция вообще рада и счастлива, что Стамбул так часто произносится в последнее время в мировых СМИ. Они вернулись на вот эту арену. Поэтому Турция кого угодно примет, хоть черта лысого. Дональд Трамп в любой момент может туда прилететь. Но Дональд Трамп говорит, что он прилетит туда только если Владимир Путин туда прилетит. Мы никак не комментируем вопрос, будет там присутствовать президент Российской Федерации или нет. Я ставлю на то, что президента Российской Федерации там не будет. Хотя, если вопрос бы звучал вот таким образом, что а если там будет Дональд Трамп, Владимир Владимирович полетит в Стамбул или нет? Тут, я думаю, вопрос был бы, на этот вопрос был бы совершенно другой ответ. Он мог бы быть. Я, по крайней мере, вижу в нем смысл. Но и Трамп говорит, что я туда полечу только если Путин. То есть он не говорит, что он полетит безусловно в Стамбул. Ну вот такая вот интересная схема. Поедет Дмитрий Грачев и Дорохов, никто не догадается, пишет Виталий Фили. Ну да, Дмитрий Грачев, это который пародирует Путина, а Дорохов пародирует Пескова. Забавно, забавно. Трампа нужно звать в Ялту, зачем Стамбул и Си тоже пригласить, пишет Валерий. В ТГ у Подоляки написано, что Лавров от нас. Слушайте, сегодня была информация про Сергея Викторовича Лаврова как лидера нашей переговорной группы, но потом как-то удалялись эти сообщения, и оказалось, что это был вброс. Я подтверждения от Министерства иностранных дел не видел на этот счет никакого. Вообще не видел пока никаких подтверждений насчет того, какие, кто будет представлять нас на этих переговорах. Так еще и Галустян в роли Кадырова, пишет Василий. Ну, у нас, да, КВН, братья, может собраться знатное. Вот что-что, а КВНом, конечно, ну и КВНщиков крутых у нас больше, да, давайте так. У нас в этом смысле всего больше. Можем, можем предоставить много кого. Можем и Трампа заменить Харламовым в роли Трампа, если постараться, у нас и это есть в арсенале. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Георгий. И так вот, да, действительно, это, ну, может быть, основной вопрос, какая потенциально возможная встреча Путина и Трампа в Стамбуле, и там, естественно, в начале встречи и Эрдоган мог бы присутствовать. Это мог бы состояться, ну, многочасовой переговор, такой переговорный трек Путина и Трампа, ну, при условии, что эта встреча состоится. Здесь, в принципе, еще, ну, где-то полтора дня, чтобы сотрудники со стороны России, со стороны США как-то договорились, будет встреча или не будет. Это важный, действительно, принципиальный момент. Но вот дальше. Ведь Путин изначально предлагал 11 числа, да, что встреча состоится между, значит, уполномоченными, так сказать, людьми из России и из Украины. Дальше выскочил, как черт из табакерки, Зеленский и сам, значит, собрался лететь в Стамбул. Ну, и так, смысл имеет только действительно встреча Путина и Трампа на этой площадке, если туда наш президент полетит, и, соответственно, если туда полетит Трамп. Это вот такой момент. Дальше, ну, а дальше вот, конечно, ну, наверное, главным вопросом на предполагаемой такой встрече Путина и Трампа, переговорах, это, конечно, вот этот украинский кризис и война. И здесь просто диаметрально противоположные подходы России, предложения России по поводу, так сказать, потенциального мира и вот этой украинской стороны, так сказать, их укрорежима. То есть они абсолютно разные на 200%. Это тоже момент существенный. Ну, пока что действительно очень зыбкая почва. Мы даже точно не знаем, там, кроме этого Зеленского, кто туда еще, так сказать, полетит. Там будет, естественно, Эрдоган находиться, но окажется ли в Стамбуле Путин и Трамп, еще раз большой вопрос. Технически договориться можно через, да, через сотрудников администрации обеих стран, я имею в виду Россию и США, о встрече или о том, что она не состоится. Но опять принципиальные подходы к урегулированию вот, укрокризиса и окончанию укровойны, они просто абсолютно противоположны. Что там европейские натовцы несут про своих там опять миротворцев каких-то на Украине там и в Западнее Днепра и тому подобное. Там опять приплетают ЗАЭС зачем-то. То есть даже они, не говоря уже про вот укрорежим, про их, так сказать, я просто, ну, это невозможно, да, представить объективно, что они согласятся с российскими требованиями, даже в каком-то более мягком формате, чем который был представлен нашим президентом в июне прошлого года, да, даже какой-то более вот мягкий вариант, они наверняка уйдут от соглашения, потому что даже вот этот трек, связанный с внеблоковым, вненатовским, там, нейтральным статусом Украины, демилитаризацией Украины, ну вот как укрорежим пойдет даже вот на этот, так сказать, трек переговоров. Не говоря уже тоже о наших территориальных законных претензиях, наших
конституционных территорий. Я понял, Олег, я понял. Слишком много расхождений, непонятно, как они на это пойдут и так далее. Мне кажется, здесь ключевой вопрос не в расхождениях и так далее, а в том, что, ну, честно говоря, это детский сад. Да, вот говорит, я буду, я сам полечу, там, ты тоже прилетай, ты один приходи, мы тоже одни придем. Вот это вот все, это не... Ну, так просто большая глобальная политика не работает. О чем разговаривать Владимиру Путину с Владимиром Зеленским? Во-первых, он кто такой? Он легитимностью не обладающий на данный момент самоназванный по факту лидер Украины. Во-вторых, огромное количество законодательных препонов, которые он сам же выставил, которые не решены и с точки зрения юридической выглядят мутно. То есть он по факту не имеет права вести эти переговоры, даже если бы он был легитимным. В-третьих, переговоры на уровне глав государств готовятся, ну, если не месяцами, то неделями. Для того, чтобы был подготовлен визит Владимира Путина в какую-либо страну, должны целый огромный ворох нюансов проработать службы протокола. Должна работать ФСО с проверкой места проведения встречи и так далее. Проверять все тщательно на предмет терактов, тем более в наше непростое время. Проверка должна быть невероятной. Можно ли доверять такие вещи туркам? Я считаю, что нельзя туркам доверять такие вещи. Это должно всегда проверять ФСО. А если мы говорим о том, что еще и Дональд Трамп будет присутствовать, то есть это у тебя сразу два лидера сверхдержав должны будут присутствовать на этой площадке, подготовка к встрече которых будет проводиться там, несколько дней. То есть даже если мы будем отматывать с 11 числа, то, что вот 11 числа Владимир Путин об этом сказал, и вот прям в ту самую секунду начали там какие-то проверки устраивать и подготовку к этой встрече. Ну, так просто не работает. Это несерьезно. Ну, и, в принципе, никто, и, ну, я не видел, не слышал предложений встречаться на уровне глав государства. Зачем? Какой в этом смысл? Есть люди уполномоченные, которые могут вести переговоры. Эти переговоры с высокой долей вероятности ни к чему не приведут. Так и зачем должен в этом участвовать президент? Единственное, еще раз, для чего может быть хоть какое-то основание для визита президента, это встреча с Дональдом Трампом. Вот это да. В этом есть смысл. И для Трампа, и для Путина. В остальном смысла я не вижу. Подполковник Трамп не приедет. Цитата Кита Келлога. Пишет Йоу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Георгий, я полностью с вами солидарен. Нечего нам, нашему президенту там делать. Ну, во-первых, безопасность. Действительно, никто не может стопроцентную гарантию дать того, что хохочет там выкинут. Вот. И второе, это может просто спровоцировать еще больше конфликт, если что-то даже произойдет. Вот. Ну, это просто много рисков, я считаю. Нечего нам там делать. Во-вторых, как бы они стоят на своем, видите, никаких компромиссов до последнего. Украинцы там собираются воевать и все такое. Ну, короче говоря, я просто вообще не вижу никакого смысла там на высшем уровне встречаться. Вот, там уже люди там не совсем адекватные. Пару дней назад вы сами видели, какая у них была тусовка с кокаином. Вот, поэтому с нариками, я думаю, там не о чем просто даже разговаривать. Просто вообще не о чем.
Это, кстати, вот,
там вроде бы Лавров у нас, по-моему, даже...
Должен, ну, нет, пока нет никакой. Подтвержденной информации на данный момент нет. Был вброс про Лаврова, но он не подтвердился, пока нету никаких подтвержденных данных.
Ну, в общем, я думаю, существует. Да, это будет, наверное, опять очередная несерьезная тусовка. Вот, то есть, так-то вот, если вот смотреть в целом картину, мы же... Во-первых, цели своих еще не добились. Во-вторых, у нас области, которые по конституции уже наши, они еще не полностью под контролем. Они же не собираются эти области просто так отдавать нам. Вообще никак. Ни в плане торга. Да, то есть как бы они уверены, что вот, все вернем на там какие-то там 14-е года там, или еще раньше. Ну, то есть они прям вообще вот упрямые, прям прут вперед и все. Ну, я пока вообще вариантов не вижу, кроме как продолжения конфликта, но просто нету вариантов,
нету. А вот по поводу этой встречи с запрещенными веществами, которые мы осуждаем и порицаем в Киеве, да, ну, я про Макрона, Мерца, Стармера, кто там, Туск еще был, да, по-моему, их в поезде спалили. Вот это тоже симптом времени, на мой взгляд. И то, что сейчас Зеленский вот вбрасывает, это вообще из-за них, это из-за Украины все случилось. И это симптом времени, больного времени, конечно. То, что лидеры государств, стран НАТО, таких государств, как Германия, Франция, Великобритания, ну там не глава государства, да, а глава правительства, едут на одном поезде в Киев, в каком-то вонючем купе, они там что-то сидят, чем-то занимаются, у них какие-то странные ложечки есть и так далее. Они приезжают как, ну на поезде, слушайте, у них не хватает им только вот развернуть курицу гриль, там вот такие вещи. Хотя, судя по всему, они чем-то таким и занимаются. Это просто, ну, несерьезный уровень. И на этот несерьезный уровень международные переговоры, конечно, опустила Украина. Я не помню, ни одного примера, чтобы президент Российской Федерации на такой несерьезный уровень спускался. Все визиты Владимира Путина и все визиты глав государств в Россию всегда выполнены на высшем межгосударственном уровне и всегда похожи действительно на визиты главы государства. И неважно, как глава какого государства приезжает, невероятно там огромного, супермогущественного или маленького и бедного, это всегда оформлено одинаково, плюс-минус, как международный визит. Президент Соединенных Штатов Америки уже пару раз на эту украинскую удочку подцепился. Я имею в виду, ну, не пару раз, наверное, один раз уже он опустился вот до этого. Хотя один раз был, он еще не был президентом, и оба раза, кстати говоря, в Париже. А, нет, вру, второй раз в Риме был. Один раз был в Париже, оба раза в храмах, в Нотр-Даме, когда они, помните, там беседовали еще до инаугурации Трампа. А второй раз вот недавно в Ватикане, когда они на стульчиках, на табуретках сидели в соборе Святого Петра. И выглядело это несерьезно. Вот он уже два раза на это пошел, я не знаю, как у него, понравился ему такой формат встречи или не понравился, не суть важно, но у него уже были опыты, у президента Российской Федерации ничего подобного не было. Если куда-то едет президент России, это серьезный, большой, международный, подготовленный визит, который стоит в расписании, который очень плотный у нашего президента. Поэтому я думаю, что, конечно, подобная встреча быть не может, но у нашего президента есть дела. Есть дела, есть обязанности, есть традиции, которые мы чтим, в том числе и дипломатические традиции. А визиты государств друг к другу – это дипломатические традиции, это протокол. Мы от них не отступаем. Вот президент Соединенных Штатов Америки один раз, мы видели уже, отступил, но всего лишь один раз. Сейчас он в Саудовской Аравии, он его там принимают с почестями, все как надо. Ну, понятное дело, Украина на своей волне. Криворожская дипломатия во всей красе, немножечко так как-то погопнически, да, ведут политику погопнически и визиты пытаются оформить погопнически, и главное, заставляют в свою игру играть других. Многие на это ведутся. Я думаю, что Россия не в их числе. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 13 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте. Говорит Москва, 94,8 FM. Телеграм-канал радио «Говорит МСК», пишется латинскими буквами в одно слово. ВК-видео и YouTube, подключайтесь по запросу «Говорит Москва», там находятся наши ресурсы, везде подпишитесь, главное. Ким Чен Ын много ездит на поезде, пишет Виталий Филипп, по стране и в другие страны, ничего, нормально. Никто страшно не ущемился, у них это вообще семейная традиция. Вот именно. Традиция. К нам в Москву в начале нулевых на поезде с визитом приезжал Ким Чен Ыр, тоже никто не ущемился, а уж что там делают великие вожди, пойди разбери, туда просто прессу не пускают, в отличие от того вагона. Да, просто тот вагон, он один и тот же все время, и на нем уже кто только не поездил, у Ким Чен Ына это свой поезд, свой собственный, и там будь здоров, что за поезд. И действительно, это традиция у них ездить на этом поезде, уже просто фишка. А у этих-то нет такой фишки. Они ездят на поезде только в одну единственную страну. Не везде. И не по своей стране, а только в одну единственную. И всегда в одном и том же вот этом купе вонючем. Представляете, сколько людей там уже проехало в этом купе? Выходят все время на вокзале, и там нет никаких, знаете, государственных почестей, с которыми их встречают. Нет, там всегда вот их встречают просто как людей на вокзале встречают. Чего особенного? Поэтому я считаю, что это вещь, которую нельзя сравнивать. Нигматуллин пишет. Георгий, желаю здравия, рад вас слышать вновь. Скажите, вот интересно, если предположить, что переговоры на высоком уровне все-таки произойдут, то на каком языке будет говорить Зеленский? Не знаю, на каком он. Наверное, украинскому будет разговаривать. Он же, типа, из себя строит. Он даже интервью тут давал, когда человеку, который владеет русским языком, он давал на украинском, который тот не понимал. ему вопросы задавали на английском, который Зеленский не очень хорошо понимает. Ну, я думаю, этот колхоз, пускай этот колхоз продолжается сколько угодно. А, есть же еще одна теория по поводу этих переговоров, что на самом деле это вот все многоходовочка, которую разыгрывают никто иные, как Дональд Трамп и Владимир Путин. То есть Дональд Трамп и Путин работают в связке и играют против европейцев и Зеленского. Задача этой многоходовочки – дать легитимную возможность Соединенным Штатам Америки слиться с этих переговоров и из этого конфликта, не потеряв лицо, не нанося дополнительный урон Российской Федерации, просто выйти оттуда, продолжать заниматься какими-то своими второстепенными делами, а Россия пускай разбирается один на один с Европой и Украиной, но уже без поддержки Соединенных Штатов Америки. Достаточно много обсуждали этот вариант и ссылались на то, что вот перед тем, как сделать свое заявление, Владимир Путин якобы с кем-то разговаривал по телефону, и вполне возможно, что он разговаривал с Дональдом Трампом и так далее. Никаких фактов под этим нет, исключительно только теория. Кажется, она вам состоятельна или нет? Звоните, пишите, давайте обсуждать. Мне кажется, что не особо, честно говоря. Много чести для Зеленского, чтобы ради него и персон из вагона устраивать лютую многоходовочку. Она какая-то в стиле Прокопенко. Ну, да, натянутого многое. Мне кажется, что это не многоходовочка взаимодействий с Дональдом Трампом. Нет. Это все, конечно, вокруг него крутится. Здесь главный вопрос такой. Дональд Трамп остается в игре на стороне Украины или выходит из нее? Вот главный вопрос. Украине надо, и Украине, и Европе, чтобы Америка осталась в игре, потому что они в одиночку не могут вытягивать это против России. Европа, у Европы нет столько ресурсов, раскрутит там свою экономику на необходимые рельсы, поставит Европу, для этого нужно время. А для того, чтобы это делало соло Украина, ну, тут, мне кажется, и так все понятно. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире, здравствуйте.
Георгий, рад вас слышать, это Гурген.
Здравствуйте, Гурген.
Видите ли, вот такая поразительная штука мне представляется, ну, я в данном случае человек, находящийся в центре циклона, да, вне центробежных и центростремительных сил, однако наблюдающий все то, что имеет место. Вы знаете, вот то, что было, происходит перекройка сталинской модели этнического разделения территорий, да, по этническому признаку, с позволения сказать. То есть вот те самые щирые украинцы, которые будут всячески открыты и добры, предположим, в идеале, да, по отношению к своим восточным, северным братьям, я имею в виду русских, естественно, вот эта благостная картинка не будет иметь места, очевидно, но это побочное явление. А что я хотел бы сказать? Вот если вы помните 2006 год и ситуация на Ближнем Востоке, именно в Израиле, да, когда, значит, Шимон Перес изображался плавающим на спасательном круге, читающим свою книгу «Мир на Ближнем Востоке», это порождало исключительно такую, знаете, саркастическую усмешку, когда тот способствовал так называемому Митнаткуту, да, значит, это расселение израильских, еврейских территорий, которые евреи должны были оставить в пользу арабов. И даже лидер палестинцев Махмуд Аббас в тот момент сказал, что карта, которую он сейчас перед собой лицезреет, это не страна. Это не может быть страна, но я выйду страну для палестинцев, как вы догадываетесь, да? Значит, он сказал, это швейцарский сыр, и он прав. В данном случае, Георгий, подводя итог моему пространному выступлению на эту тему, я хочу сказать, что сталинская ошибка распределения и демаркации территорий по этническому признаку преодолевается, обратите внимание, как? С одной стороны, деньгами. С Соединенные Штаты, да, который как настоящий бизнесмен, далекий от геополитики такого классического, что ли, разлива, строит планы исключительно добычу природных ресурсов Украины. Смотрите, как это интересно. Но мы знаем, кто стоит за спиной, так сказать, да, это Монсанто, это BlackRock, это, естественно, две-три других мега-концерна, которые, в общем, печально известны своими исследованиями, мягко говоря, и более того, скажем, делающие ситуацию, например, даже с продуктами питания, это уже всячески цитировалось, и об этом много говорили, непригодной для того самого питания. Вот, что я хотел бы сказать. Пока идет игра. Георгий, вы комментируете футбольные матчи. У вас это блистательно получается. У меня никогда в жизни бы не получилось подобного. Хотя бы просто потому, что я не очень в теме. Но обратите внимание, вот на сей момент что мы имеем? Визави Путин-Зеленский, переводчики. С какого языка на какой, это действительно достаточно забавно. Вот. Так что, как говорили в Одессе давным-давно, сказал Владимир Владимирович Путин, немножко еврейский город, да, так сказать, там говорили, будем посмотреть. Потом вот это выражение эксплуатировали на, простите, эхе Москвы. Поэтому, извините за банальность, я завершаю свое выступление тем, что реально время покажет многое. Спасибо.
Тут не поспоришь. Это действительно время покажет многое. Но сам формат вот подобной встречи, конечно, вырисовывается с трудом. Ну, у меня, по крайней мере, в голове. Я с трудом могу себе это представить. Вот здесь было сообщение. Где же было это сообщение? Ну, вот пишет Нилс Майклс, что Трампа тоже с трудом в поезде представляю. Я тоже с трудом. Но еще не вечер. Давайте подождем. Может, и будет что-то подобное. Я, кстати говоря, вроде Байден приезжал в Киев на поезде. Я вот не помню, как это выглядело. И на поезде ли он приезжал, кстати говоря. Как его принимали там и так далее. Все-таки был президент Соединенных Штатов Америки. А вот Макс Броня пишет, что Путин не будет легитимизировать Зеленского этой встречи. Это тоже надо иметь в виду. Что подобная встреча, это с нашей стороны будет легитимизация Владимира Зеленского. Зачем это нам нужно, я не понимаю. Владимир Путин не отказывался от переговоров, в которых будет участвовать Владимир Зеленский. Он говорил об этом публично. Он говорит, ну, если он хочет участвовать в переговорах, пускай участвует. Я найду людей, которые будут подходить ему по статусу. Потому что на данный момент он легитимным президентом не является. Плюс есть несколько проблем. Кто будет подписывать, если надо будет что-то подписывать, какие-то документы? Потому что если будет он нелегитимный президент. Значит, придет следующий, скажет, ну, тот подписывал, он нелегитимным был. Значит, документы недействительные. Кто это был такой на тот момент? Есть же такая возможность? Есть. А такие возможности нужно предусматривать. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, я думаю, что действительно борьба идет, как бы вот Трампа на свою сторону перетянуть. Поэтому я бы не был столь уверен, что в конце концов Путин не полетит в Стамбул. Где-то я бы дал 30%, что все-таки он полетит. Потому что, ну, во-первых, мы живем в определенной реальности, и Трамп, в принципе, это его специфика так вести переговоры, как они с Зеленским сидели на стульчиках. Вспомните прошлый его этот самый срок. Он с этим, с корейцем встречался, с китайцем. То есть он вот такие вот взаимные как бы переговоры, это его стиль. Вот сейчас с теми же пошлинами он постоянно где-то в интервью или пишет в соцсети своей, что вот он переговорит с китайским лидером, и они там все улавят. То есть это его такой стиль, тет-а-тет решать вопросы. Вот. После того, как он сам вчера написал, что он, возможно, там будет, то есть, в принципе, возможная ситуация, что Зеленский будет, Трамп будет, Трамп будет, а Путин не приедет. И как это будет выглядеть, не очень хорошо. Поэтому, ну, 30% я бы дал на то, что, да, действительно, будет встреча Трамп-Путин-Зеленский.
Угу.
Ну, я, честно говоря, не считаю, что это пассива, что это будет выглядеть как-то хорошо или нехорошо. Я не считаю, что нужно опускаться до вот этого уровня. Встречи на уровне глав государства — это серьезная вещь. Не надо ронять уровень-то подобных встреч. И вдруг где-то как-то... Встреча с Дональдом Трампом, да, это серьезный повод. Встреча между президентом России и США, да. Поехать увидеться с президентом Соединенных Штатов Америки — вполне возможно. Проводить прямые переговоры с вот самоназванным президентом Украины — просто для чего? А о чем с ним разговаривать? Чтобы такие переговоры проходили, для них обычно готовят долгое время почву. Соглашения и так далее. Сами президенты подобные встречи обычно не проводят. Ну, не, понятное дело, слушайте, мы в такое интересное время живем, что может все что угодно произойти. Вчерашние новости сегодня уже становятся неактуальными, они обычно бывают неактуальными уже через пару часов. Разные странные визиты, телодвижения, какие-то инициативы выдвигаются то там, то здесь. Понятное дело, может быть все что угодно. Вообще, я вероятность оставляю для любого события. Абсолютно. Сейчас мы с вами наблюдаем за тем, как мир меняется на наших глазах. Во всех смыслах этого слова. Поэтому может быть все, что угодно. Я не уверен, что Трамп собирается куда-то уходить из Украины и разыгрывать лютую многоходовочку, какую-то игру непонятную. Не ясно вообще, что хочет Трамп. Если бы он хотел свалить из Украины, он бы давно это сделал. Вот это вот да. Вот здесь я с вами согласен. То есть главная моя претензия к теории с великой супер-пупер многоходовочкой, которую разыгрывают Трамп и Путин, именно в том, что уже тогда огромное количество этих многоходовочек было разыграно. И поводов сделать подобное телодвижение у Дональда Трампа было предостаточно. Но он их не делал. Поэтому мне тоже кажется, что это никакой не хитрый план. Так, ну я дочитаю. Если бы он хотел свалить из Украины, он бы это уже давно сделал. Легендарная криворожская дипломатия надавала уже кучу поводов. Но он что-то терпит, терпит, потом снова терпит. И мы надеемся на какой-то хитрый план, и что это какие-то игрища, шайбы, мячи, шахматная партия, подчеркнуть нужное. Что мы хотим от президента душа. Но смысл в том, чтобы отвадить Трампа от Украины, безусловно, есть. Смысла в этом много. Если есть такая возможность, этой возможностью надо постараться воспользоваться. Еще раз я подчеркну, что на самом деле у России в этом смысле самая комфортная позиция. Либо не поменяется ничего, либо поменяется в лучшую сторону. В худшую сторону поменяться я не вижу, просто куда там еще больше в худшую сторону меняться. Вот сейчас европейцы и американцы нас пугают самыми страшными санкциями, какие только когда-либо вводились. Сколько раз нам уже обещали самые страшные санкции в истории человечества? Сколько раз уже эти фразы произносились? Ну, уже просто, оказывается, те предыдущие самые страшные не были самыми страшными. Самые страшные были в загашнике. Тогда что это за санкции? Тогда вы хотя бы разочек где-нибудь слышали публичное заявление о том, что за санкции собираются вводить европейцы или американцы? Вот эти самые супер-турбо-страшные невероятные санкции. Это что? Конкретику? Нет, только слова про то, что они будут невероятно страшными. Ну хорошо, да вводите. Ну вводите еще санкции. Ладно. Санкции — это хорошо? Я не считаю, что санкции — это хорошо. Они меняют кардинально расстановку сил? Нет, вообще не меняют. Никаким образом. Поэтому у нас только либо в лучшую сторону может поменяться ситуация в результате вот этих вот игр вокруг Дональда Трампа, либо остаться на месте, там же, где и была. Есть несколько мер, которые могут предпринять западные страны для того, чтобы действительно постараться чашу весов на их сторону перетянуть, но они все супер радикальные. Типа ввод собственных войск и вступление в войну на полноценной основе, например, Соединенных Штатов Америки. Это супер радикально, это безусловно меняет картину вдоль и поперек, но это очень радикально, и они на это не пойдут. Вот здесь я уверен на 100%. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый.
Мое мнение такое, что это затевать, я имею в виду переговоры, да? Ради того, чтобы подшарвать.
и потом уже, скажем так, разъезжать друг другу руки, потому что если вот я пытаюсь понять, кому выгодно сейчас этот мир, он получается не выгоден никому.
Угу. Так, давайте попробуем разобраться. Очень плохо было слышно. Мир этот кому выгоден, он не выгоден никому сейчас. Что-то такое там было, да? Если по чесноку смотреть, ну, как-то так вот, абстрагируясь от персоналей во всем этом, конечно, мир, безусловно, выгоден был бы всем. Но это если мы абстрагируемся от персоналей. Самая выгодная история, она была в 22-м году. Да, но от нее отказались. И много раз мы уже об этом с вами и так разговаривали. В чем выгода для Соединенных Штатов Америки? Я тоже уже объяснял свою точку зрения миллион раз. Я считаю, что им абсолютно невыгодно оставаться в этом конфликте. Ноль выгоды в том, чтобы там оставаться. Слиться, не сказать, что они что-то приобретут. Они скорее не потеряют еще. Не потеряют еще денег, ресурсов, имиджа. И политического, и персонального, и какого угодно. И потенциально избавят себя от статуса проигравших в войне с Россией. Ну вот если это можно назвать плюсами, назовите. Но мне кажется, что это скорее потенциальное отсутствие минусов. Плюсом это не назвать. С плюсами они уже отсюда никаким образом не выйдут. И то они вот умудрились даже какую-то сделку с Украиной подписать. Насколько эта сделка будет иметь какие-то дальнейшие последствия, мы, конечно, еще поживем, увидим. Я думаю, что ни к чему она не приведет. Но если и приведет, вот это можно, наверное, будет считать плюсом для Соединенных Штатов Америки, и это все. По-другому, там еще что-то, какие-то плюсики себе заработать на этой ситуации они не смогут. В дальнейшем, выстраивая взаимоотношения с Российской Федерацией, да, конечно, но это все в дальнейшем, это так, по касательной относится к нашей ситуации. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, ты уже знала примерно такие встречи, не совсем такие, но где в чем-то похожие, когда Исхак Рабин и Ясир Арафат при посредничестве Билла Клинтона встречались в Осло и руки пожали, хотя ненависть обоюдная была огромная. Но жизнь заставила, они встретились. И мне кажется, и Путин поедет, наверное, на эту встречу корейских, если сейчас, и главное было бы мир, а руки пожмут. Но Путин-то не из робкого десятка.
Не, а здесь дело не в робкости. Здесь дело в целесообразности.
Ну там тоже, видите, как вот я параллель-то провожу. Ну, люто ненавидящие арабы с евреями встретились и сумели договориться.
Uh-huh.
Может быть, ну не Медынский же. Такие серьезные вопросы, наверное, решает глава государства или хотя бы министр иностранных дел, наверное, на таком уровне.
Не, глава государства, безусловно, решает такие серьезные вопросы, но не тет-а-тет с первой попытки. Для того, чтобы главы государств начали какие-то вопросы обсуждать и так далее, должна провестись подготовка. Но даже это, давайте так скажу, второстепенная история. Главное дело в том, что визит главы государства, тем более такого человека, как Владимир Путин, в любое другое государство, это вещь, которая готовится сильно заранее. И там огромное количество подготовки должно пройти. И с точки зрения просто протокола, как это все будет, где проживание, маршруты и все прочее, расписание встреч, вылет туда, вылет обратно, ну все это понятно. И что самое главное, безопасность главы государства, а мы имеем дело с террористами, я вам напомню просто, на всякий случай. Может, мы об этом забываем, это натуральные террористы. С террористами нужно держать ухо востро, а не по первому зову ехать в Стамбул или еще куда-то для того, чтобы там зачем-то для какой-то цели встречаться. Для чего встречаться с Зеленским? Какой смысл? Я, честно говоря, ему не вижу смысла туда ехать. А он там зачем нужен? Чтобы что? А почему на прошлых переговорах в Стамбуле не было глав государств? Почему они там не участвовали? А почему сейчас на переговорах между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией не было глав государств? Потому что главы государств просто так не встречаются и сами с собой не обсуждают все самые важные вопросы. Они могут обсудить их уже на финальной стадии, когда уже всю базу обговорили,
все документы готовы, юристы, десятки, сотни юристов все это написали, все перепроверили, и осталось только детали какие-то обсудить. Все это с ними происходит в консультации, но сами главы государства это не делают. Мне кажется, что это абсолютная база, аксиома, всем понятная. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 13 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94.8, телеграм «Говорит МСК», бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94.8, код 495. Идут прямые трансляции ВКонтакте, «Говорит Москва», 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва». Любую нашу страничку можете найти через поисковик Яндекса, удобно. Лучше ничего не ищет, вбили «Говорит Москва» ВКонтакте. Вам выдала ссылку, вы зашли, смотрите трансляцию, подписывайтесь и кайфуйте. Так, Лифа пишет, нет веры иностранцам ни на йоту, нас однозначно обманут. Так, все эти процентные расчеты, теории вероятности, приедет Путин, не приедет, бессмысленно, пишет Павел. Как в том анекдоте про женскую логику и динозавра. Какова вероятность встретить динозавра на улице? Женщина скажет 50 на 50. Либо встречу, либо нет. Так и здесь. Либо приедет, либо не приедет. Смысл ехать нет никакого. Вообще ничего не согласовано. Нет никаких точек соприкосновения. Пока нет. Ага, хорошо. Георгий пишет, Ларек-Марек, добрый вечер. Давайте вспомним хорошим словом блогера, хорошего человека, славу напарника Эльдара. А, ну да, Эльдара Автоподбор. Ребята хорошее дело делали. Помогали тем, кому эта помощь действительно нужна. Жаль, его ушел совсем молодым. Казалось бы, от такой банальной болезни царствие небесное, земля пухом. Да, Слава, я забыл, как у него фамилия. Сейчас давайте, чтобы было... Чтобы было... Поруков, вот, Вячеслав Поруков, да, это его напарник, 37 лет ему было, умер, пневмония, там еще что-то, ужас, конечно, всем близким. Мои соболезнования, действительно, земля пухом, это грустная была новость, это правда. Так, я понял, помните, как Путин встречался, по-моему, с Шольцем, ливерной колбасой, там переговорный стол был длиной в 20, метров 20, поэтому в этот раз стол протянут до Турции, это был Макрон. С этим столом. Это Макрон был, не Шольц. Вот вы верите в то, что на той стороне кто-то будет выполнять подписанное? Зачем все это? Я не верю, что здесь есть что подписывать, честно говоря. Зачем это подписывать? Зачем что-либо подписывать Зеленскому? То есть и дураку понятно, что... Вот давайте предположим. Простраиваем логическую цепочку, где... Происходят переговоры в Стамбуле, и в Стамбуле подписывают нечто, какой-то документ, который, давайте выберем самый дурацкий вариант для России, да, самый такой вот, который никто бы из нас, я думаю, не хотел, чтобы был подписан. Это остановка по линии соприкосновения. Вот подписывают эти соглашения. Приходит к Зеленскому и задают ему логичный вопрос. А объясни, пожалуйста, а зачем тогда ты не подписал документы в 22-м году? Это было для чего? Мы для чего еще 3 года тянули с подписанием того же самого соглашения, только с меньшим количеством территорий? Потому что территории у них так и так меньше. При том, что такое соглашение подписано не будет. Но мы просто гипотетическую, да, вероятность простраиваем. Даже самый плохой вариант для России. Он окажется все равно хуже для Украины, чем был в 22-м. В 22-м году не было ни Запорожской области в составе Российской Федерации, ни Херсонской области не было. Не было даже Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации. Они были признаны нами как независимые государства. Но они тогда не подписали. и каждое следующее соглашение, оно хуже предыдущего. Вектор в развитии вот этой ситуации, он не меняется, он всегда такой. Каждое следующее соглашение хуже, чем предыдущее. Сегодняшний документ, который мог бы быть подписан 13 мая 2025 года, будет лучше, чем гипотетический документ, который мог бы быть подписан или может быть подписан 14 мая. Логика вот такая. И каждому из этих документов будет один и тот же вопрос. Объясни, пожалуйста, тогда, почему ты не подписывал вчера, а лучше в 22-м году? И как он должен это подписать? Сам, самостоятельно. Что он должен будет сказать? Как он должен будет это представить? Как это можно вывернуть, как хоть какую-нибудь победу? Никак. А зачем ему это надо делать? Потому что как только ты подписываешь такой документ, сразу встает вопрос о том, что, ну все, закончилось, правильно? Военное положение, нету его больше. Значит, надо проводить выборы. А ему нужны выборы. Он не похож на человека, который собирается проводить выборы. Он похож на человека, который построил на Украине такую немножечко с дебильным уклоном, но диктатуру. Зачем ему выборы? Ему не нужны выборы. Ему надо бабки зарабатывать, деньги пилить. Ну, мне кажется, что деньги тоже, знаете, второстепенная история. Ему нужно вот эту власть чувствовать. Что он управляет кем-то, что он посылает на смерть, что он разговаривает с Шольцем и Макроном, и обнимается и целуется с ними, там мацается как-то странно, но тем не менее. Вот эта вот история, я думаю, его будоражит больше всего. Думаю, власть, вот та, какую он получил, вот эта вот известность мировая, возможность каким-то образом мешать планам президентов Соединенных Штатов Америки, вот это изменило, я думаю, этого человека до неузнаваемости. Абсолютно, и он этого терять не хочет. А как только он что-то, какой-то документ подписывает, он, скорее всего, все это потеряет. Ходят же слухи о том, что единственное, о чем он договаривается, это в случае, если вдруг так где-то там что-то произойдет, что ему дадут гарантии личной безопасности. Потому что он, судя по всему, понимает, что он вообще не в безопасности, что его замочат, причем замочат свои же. И эти свои, это или граждане Украины, или это граждане Великобритании, или Соединенных Штатов Америки. Потому что там у всех есть к нему вопросы, у всех есть данные, которые они не хотели бы, чтобы распространялись, и чтобы хоть кто-то о них знал, чем меньше об этих вещах будут знать, тем лучше. А он знает слишком много, он все это понимает, именно поэтому ведет эти разговоры о личной безопасности. Какой ему смысл соглашаться? Там логика иная. Там логика не исходит из военного противостояния, успехов на земле, нуждах народа, выгода для страны. Там вообще другая логика, и надо это понимать. Ему действительно нелогично. Нам подписывать по линии соприкосновения какие-то соглашения, я тоже не вижу никакого смысла. Потому что санкции Соединенных Штатов Америки и Европы, ну, это уже просто, ну, даже звучит несерьезно. Ну, вводите санкции. Ну, продолжайте. Продолжайте вводить санкции. У вас не получилось предыдущие 7000 раз. Сколько там пакетов уже у Европейского Союза? 20? 19? Сколько их там, этих пакетов? Ну, это звучит уже как-то даже. Это футбольная команда плюс запасные, да? Столько санкций у них. Пакетов санкций, в каждом из которых огромное количество вещей, на которые эти санкции накладываются. И ничего особо не поменялось. Вот как президент сегодня сказал, как он, придурки, да, их назвал. Вырвалось у него. Сами себе же в ноги стреляют. Говорит, вроде они не должны этого делать, но они это делают. Ну, придурки, да. Ну, хорошо, вводите. Что это поменяет? Это ничего не поменяет. Так и зачем мы должны на это реагировать? Мы идем вперед. Зачем мы должны останавливаться сейчас? Что мы за это получим? За то, что мы остановимся? А что вы можете предложить? А можете ли вы хоть что-то предложить? А вы еще ничего предлагать не собираетесь? Ну, хорошо. Но поговорить мы поговорим. Может быть, вы что-то предложите. Посмотрим. Поговорить мы готовы. Давайте разговаривать. Но у нас есть определенные условия, от которых мы не отступимся. Это тоже логично. Но вот если с таких точек зрения смотреть, я не вижу перспектив особых. Честно говоря, у этих переговоров не вижу. А у Дональда Трампа, который взял на себя роль великого миротворца, который хочет здесь сейчас все вопросы, все конфликты порешать, у него проблема, потому что, учитывая вот эти вот входные данные, как порешать? Очень тяжело порешать. А он не привык проигрывать. Он не любит, когда его имя ассоциируется с проигрышем. И даже если он проиграл, он будет рассказывать, что это не он проиграл, а его подставили, или он на самом деле выиграл, но вы не поняли. Но здесь так тяжело будет сделать, весь мир за этим следит. И это не, там, не арабы с евреями договариваются. Нет, здесь речь идет про Россию. Это на секундочку. Вторая армия мира. Первая ядерная держава по количеству ядерных боеголовок и своей мощности. Это вот вообще совершенно другой уровень. Здесь пойди скрой свое поражение. Ну, значит, надо от этого поражения каким-то образом дистанцироваться. Но он этого упорно не делает. И вот такой вот клубок закрутился, завертелся. Ну, интересно, согласитесь. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Денис, девятиэтажный.
Здравствуйте, Денис. Добрый вечер.
Вы озадачились таким вопросом. А если к Зеленскому... Вот он подпишет, и если к Зеленскому придут и спросят, что же мы делали 3 с лишним года? Кто придет? Никто не придет и не спросит. Всем плевать. Не, ну кто? Ну, внутри Украины, что ли, кто-то? Нет. Все будет нормально. Селюки придут к нему туда, на Банковую, с мешками, как к Ленину ходоки, что ли, с горилкой и салом. Нет, не придут. Все либо бутифицированы уже, либо где-то в Польше, либо в России. В телеграм-каналах? Ну, да плевать на эти телеграм-каналы. Я услышал сегодня новость интересную. Порошенко там предложил запретить телеграм на территории Украины. Угу. И где он это сделал? Знаете, да?
Где?
В своем телеграм-канале.
Ага. Ну да.
Ну да, хуторяне, что с ним взять. Ну, никому не интересно ни судьба Украины и украинцев, ни их законодательство, конституция, ни их интересы, ни их недра. Никому не интересно, только знаете кому? Получается, клятым москалям. Только мы задаемся этими вопросами. Чего вы раньше не подписывали? Вот как получается-то. Вот такая мысль возникла.
Ну, слушайте, смотрите, спасибо. По поводу того, что никто не придет, потому что они все запуганные, он там контролирует ситуацию и так далее. Это правда так, но это сейчас. Когда у тебя военные действия идут, ты можешь ходить в цвете хаки и рассказывать о своем героическом сопротивлении. А там ты о чем будешь рассказывать? О каком сопротивлении? Кому ты будешь сопротивляться? Какую лапшу ты еще будешь вешать? А вот эта армия, которая сейчас сопротивляется, и на которой у тебя есть рычаги, есть объективная реальность в виде противника, да? А они вот... В какой-то момент, как должны будут себя повести, когда поймут, что... Ну, а вот что мы делали все это время? Мы воевали за что? Для того, чтобы подписали все то же самое, только хуже? Это, на самом деле, другого варианта-то уже и не будет. И это очевидно было с самого первого дня. Надо было быть отбитым, чтобы думать, что ты сможешь подписать с Россией что-то лучше, чем у тебя было в 22-м году. Но они же эту лапшу навешали, рано или поздно это придется расхлебывать. Я не уверен, что у него получится удержать каким-то образом контроль в своих руках. А в том числе обязательно ему вспомнят втихаря с помощью разных НКО все то, что он умудрился наговорить в адрес разных стран. Когда вот там уляжется все после конфликта, это мы гипотетическую еще раз ситуацию с вами представляем, что вот что-то сейчас вдруг подписали, основанное на предыдущих Стамбульских соглашениях. Я не думаю, что это произойдет, поэтому разбираем гипотетическую ситуацию. Уляжется пыль и начнут действовать старыми добрыми методами. И обязательно разберутся с ним. Плюс собственная вся вот эта политическая элита, которая его, мягко говоря, не любит. Но они тоже, у них есть опыт скидывания фигуры помощнее, чем Зеленский. Там будет возникать сразу огромное количество проблем, которые надо решать. А зачем это надо, если сейчас у тебя, в принципе, все идет нормально, никто не рыпается, да, ты теряешь территорию, но ловешка мутится, встречи делаются, разговоры ведутся, с Макроном ты обнимаешься. Зачем менять что-то? Зачем самому себе выдумывать проблемы? Там, в потенциальном... мире в пост военной эпохи с мирными соглашениями проблем для него лично больше, чем здесь и сейчас. Так зачем самому себе эти проблемы выдумывать? Они могут произойти, а могут и не произойти, а никто не знает. А здесь вроде как и понятно все. И нормально работает. Здесь и сейчас точно никто восставать не будет. Потому что будет огромное количество людей, которые скажут вам, что да как вы смеете, мы вообще-то у нас война, все дела. А эти люди там есть, это тоже объективная реальность. Если не будет войны. А какую сторону займут эти люди? А как на них кто повлияет? А вылезет откуда-нибудь опять Порошенко, им что-нибудь наплетет? А надо будет решать сразу вопрос с этим Порошенко. А там еще и Тимошенко. А там еще и Арестович. Они все экстремисты, террористы, поганые люди. На всякий случай. А может еще какой-нибудь... Ну, а есть еще Ермак, который сидит вроде как рядом, но хитрый жук. Свое что-то мутит. А есть еще в Лондоне человечек. И все это надо будет каким-то образом решать. И от выборов уже никак не отбрехаться. Их надо будет проводить. Их надо будет фальсифицировать. А это тоже геморрой. А кто этим будет заниматься? А будет ли этим заниматься на твоей стороне, например, твой ближайший соратник Ермак? А не захочет ли он сыграть в какую-нибудь другую игру и поставить на другую фигуру, у которой не будет всего этого негативного флера? Это вопросы открытые. Их слишком много. Так и зачем же давать повод их задавать, эти вопросы? Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Вот что говорит президент. Он говорит, возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 22-го года. Причем без всяких предварительных условий. А вот которые прерваны, там что, президент, что ли, наш участвовал? Он не участвовал. В уровне президента там и не пахло, и не планировалось.
Да, и их президент
не участвовал. А вот это то, что этот придурок, извините, хочет туда пригласить Путина, так это его проблемы. Он вообще никто. А потом это предварительные условия. Что значит, я приеду туда, и пусть туда Путин едет. Скажи на милость. Путин говорит, переговоры предложено начать без промедления 15 мая в Стамбуле. Это выполняется уже. Смысл переговоров президент наш вполне конкретно обозначил. Устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного, устойчивого и прочного мира. Причем он специально заметил, что эти переговоры не могут быть прологом к продолжению вооруженного конфликта и там доукомплектования ВСУ, лихорадочного рытья окопов и так далее. Само содержание заявления говорит о том, что если переговоров не будет вестись в рамках условий России, то другого перемирия просто не будет. Лимит, потому что этих перемирий всех исчерпан, и он специально их перечислил. Первое, второе, третье, там пасхальное перемирие, потом месячное перемирие, которое Трамп согласовал, и, наконец, вот в День Победы, так? Фактически Киев и его кураторы попали в своего рода политическую ловушку. Причем эта ловушка, она не как бы получилась не то, что она вот ситуация так случилась, и ой, и вдруг она случайно произошла. Да не случайно, она продумана тщательно. К ней готовились. И Путин не случайно объявил, вот эти объявлял эти перемирия, которые, в общем-то, ну, многие встречали без восторга, в том числе и я. Ну, не нравились они, мне вообще слово «перемирие» просто не нравится. Ну, Трамп, нельзя исключать, что Трамп вдруг поддержит позицию России, причем именно встанет на позицию Москвы и поддержит ее. Такое исключать нельзя. Но если даже не поддержит или будет нейтральным там, на мой взгляд, само заявление Путина предусматривает то, что Киев не будет соглашаться на условия России, и тогда уже остальные действия России будут направлены на принуждение Киева, по сути, уже к безоговорочной капитуляции. Как это будет делаться? Или чисто военным путем, или как-то в серединке, или другим путем? Ну, уже в ближайшее время вот-вот буквально покажет. Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Ну вот я начинаю получать... Так сказал, как будто у меня, знаешь, какие-то свои секретные есть каналы связи. Нет, просто по лентам новостей начинает сыпаться о том, что государственный типа, Дональд Трамп заявил в Саудовской Аравии, что Рубио и другие представители США полетят на переговоры по Украине в Стамбуле. Он отметил, что ожидает довольно хороших результатов по итогу вероятных переговоров представителей России и Украины. Ну вот, то, что полетит Марко Рубио, намекает, конечно, на то, что может полететь и министр иностранных дел Российской Федерации. Вот это да. Ну, вот если это подтвердится, Рубио. Ну, не, ну, вроде как, слушайте, Дональд Трамп сказал. Хотя слова Дональда Трампа истинные в последней инстанции, как мы знаем, тоже не являются. Но вероятность для визита министра иностранных дел Российской Федерации существует. Ну, тогда в таком случае. Но мы пока молчим. Мы пока молчим. Молчим очень грамотно, на мой взгляд. Так, немножечко с троллингом молчим. Ну, и пускай. Пускай молчим. Мы умеем вот эти вот паузы выдерживать, обратить внимание. Вот заявление Дональда Трампа, мы когда с вами много раз обсуждали его фигуру, были сообщения, когда говорили, что на самом деле он тем самым и хорош, что он постоянно делает заявления, постоянно создает информационные поводы, соответственно, остается в повестке, его постоянно цитируют, а если ты в повестке и тебя цитируют, значит, ты важен, значит, ты супер крутой и все прочее. Он таким образом остается на плаву, как бы он что и не комментировал. А вот я не совсем с этим согласен, потому что да, он, конечно, безусловно, его цитируют, но вес его заявлений уже близок к нулю. Уже никто не обращает внимания на его слова. В том числе ходят слухи, что и внутри его команды уже не особо обращают внимание на его слова и выполняют его задание только со второго раза, если он дает. У нас другая тактика. Мы даем заявление редко, но метко. Президент Российской Федерации может несколько дней, а то и недель, не высказываться на определенные темы, которые, казалось бы, ну, просто необходимо по ним высказаться. Потом один раз делает заявление, где четко, спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой объясняет позицию России по тому или иному вопросу. И сидят, и все у экранов ждут часами. На разных языках, на разных каналах, в разных странах мира. Что же сейчас скажет Путин? Что же он такое скажет? Вот два подхода. Какой более правильный? Вопрос. Мне кажется, что наш. Он такой более... Он бьет в цель, бьет метко и бьет мощно. Но один раз. Дональд Трамп, он с двух рук как будто стреляет. Знаете, вот из, причем из каких-то из УЗИ или там из Калашниковых. Вот он, я не думаю, что у него М4, я думаю, что у него Калашниковый, конечно. Он с двух рук вот стреляет, разброс жуткий. Попадает там 2-3 пули всего в цель. Но при этом стреляет постоянно. Звук вот этот. У нас снайперская работа. Вот такая аналогия ко мне пришла. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 13 мая, вторник, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, прямые трансляции у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео и Ютуб по запросу «Говорит Москва». Подключайтесь, подписывайтесь обязательно. Частить сообщениями в духе Трампа, конечно, неправильно, но, с другой стороны, отвечать с огромным лагом тоже не стоит, потому как во время этого лага информационное пространство заполняется разными проходимцами, политологами, экспертами и экспертами разного типа, инсайдерами, которые разгоняют и взрывают мозг своими теориями, в том числе шизотеориями. Всему так, податному населению с той Руси. Ага, да, а вот нашел я. А потом у нас начинаются зрады дни, потому что простой Леха не такого ответа ждал от Путина. А я вот про не такого ответа ни разу не слышал. Я слышал о том, что да, ждали какого-то ответа, и информационное пространство действительно заполняется, это правда так. Но с ответами обычно полный порядок. Да, информационное пространство, конечно, заполняется, но вот в эту игру с перекидыванием постоянно мнениями, регулярным, и заполнением пространства ради того, чтобы заполнять пространство, играть надо очень аккуратно, потому что это опасная игра. В нее можно втянуться, и потом оттуда не вылезти. Смысла в этом не вижу. У нас немножко другой почерк. Мы в этом жанре неплохо выступаем. Слушаю, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Слушайте, да, это Ларин Александр. Слушайте, я поздравляю наших всех слушателей с тем, что Владимир Владимирович, он такой прямой и яростный, желающий мира конца войны. Но при этом, знаете, в чем недостаток всего нашего состояния российского? Нефть наша, Юрал, стоит меньше $50. А Советский Союз развалился из-за того, что тот Юрал стоил тоже какие-то там копейки. Понимаете, вот нам нужно каким-то образом поднять цены на нашу нефть. А еще сегодня утром вы слушали Владимира Соловьева в полном контакте с 7 до 11?
Нет.
Я сегодня утром в 7 часов утра включил Владимира Соловьева и замечательным образом его послушал. И знаете, что произошло? Он расчеловечил все население мира, кроме россиян. Вот все население мира – это твари, это какие-то безумцы, это какие-то вообще просто нелюди. А мы самые совершенные, мы самые совершенные, понимаете? Вот до какой степени наша пропаганда доходит для того, чтобы закрыть нам глаза на то, что мы из последних сил. Владимир Владимирович сейчас, наверное, думает о том, как же сохранить...
Из последних сил что?
На самом деле самый глубинный российский народ. Не,
мы из последних сил, Александр, дашь пять колес. Мы из последних сил что?
Что он слышит, как обычный россиянин хочет мирно жить, и он из последних сил пытается сделать так, чтобы продолжать боевые действия, но при этом говорить о мире. Потому что мы заработали. Владимир Владимирович.
А, Владимир Путин.
Да, понимаете, ему нужно договориться, а вы всю передачу говорили о том, что ему не надо договариваться. Понимаете, вот его на самом деле, вот это полвторого ночи передачи его, эта самая конференция, пресс-конференция, она была адресована американскому лидеру, чтобы они там в прайм-тайм замечательным образом выслушали его и приняли к сведению. Но этот месседж, он был формальным или он был фактическим к руководству к действию? Вот понимаете? Вот дилемма. Мы мучимся от того, что мы не знаем...
Я вижу здесь дилеммы. Ой, Александр, ну что-то какой-то вы сегодня душный немножечко. Очень много слов, которые друг с другом никаким образом не соединяются. Не знаю, как образ жизни пишет Азлока. Но мне понравилось Юрий, то, что ты писал. Он говорит, Соловьев прав. Я не слушал... программа Владимира Рудольфовича Соловьева с утра. Ничего не могу по поводу этой программы сказать. Поэтому комментировать это тоже никак не буду. Но комментарий меня порадовал, повеселил. Так вот, из-за чего СССР развалился. Из-за цены на нефть, пишет Джекпот. Ну да, ну кто-то так действительно считает. И я не из их числа. Я считаю, что Советский Союз развалился не из-за цены на нефть. Там проблем было сильно больше, они были сильно глубже. Так, с 7 до 11 тут и 6 колес потребуется, пишет Миша Николаев. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Георгий, вы знаете, я не знаю, какой смысл нам слушать при всем уважении Владимира Владимировича, когда мы можем... послушать Роман Георгиевича. Я, например, слушал вчера Роман Георгиевича, он очень меня убедил, и все наши, так сказать, все поклонники радио «Говорит Москва», они, какую-то точку зрения имеют определенную, вот, без такой сбалансированную позицию, я бы сказал, за сбалансированную позицию, вот, без всяких там эмоций лишних и прочее. Но это мое личное мнение, к слову. Вот. Я думаю, что это какая-то скрытая реклама. Вот. И еще хотелось бы, знаете, что сказать, не хочу задерживать эфир очень. У нас собеседников. Вот. Как-то Владимир Владимирович Путин, наш президент, высказался в бытность выборов, что, вы знаете, когда были намеки на то, что мы как-то лоббируем там Трампа и так далее, что нам, по большому счету, выгоднее даже, ну, лучше из худших Байден, потому что он хотя бы предсказуем. Угу. Я не знаю, вот хотелось бы послушать ваше мнение, вот личное, просто от ваших сотрудников, вот радиостанции, ведущих, я никогда не слышал, какое впечатление производит его, ну, так, психологический статус, скажем так, мягко, Трампов, например, того, что, как с ним можно вести переговоры.
А, Дональда Трампа.
Спасибо большое.
Да, спасибо вам. Ну, во-первых, давайте начнем по поводу скрытых реклам, не скрытых реклам, но какая-то реклама. Какая скрытая реклама у Пятиколесника? Я вас умоляю. Во-вторых, конечно, я с утра советую вам слушать программу Алексея Гудошникова. Это понятное дело. Тут многие об этом написали. Кстати, его с днем рождения пишет Виталий Фили. А по поводу Байдена, и что он нам более выгоден, и что он более предсказуем, чем Дональд Трамп, ну, скажите, что Владимир Владимирович был неправ. На 100%. Насчет выгоды Байдена, смотря где эту выгоду искать. Вот Байден был более понятен, можно было как-то более линейно простраивать свою политику и свои стратегические замыслы относительно того, как себя поведут в той или иной ситуации Соединенные Штаты Америки. Ну, я беру коллективного Байдена. Конечно, сам Джозеф Байден недееспособен был последние несколько лет своего президентства, да и практически с самого начала. Ну, возьмем там ту же самую Камалу Харрис. Это было бы примерно то же самое. Демократ-президент. Это была бы враждебная по отношению к России политика, но при этом понятно враждебная по отношению к России политика. Дональд Трамп человек абсолютно непредсказуемый, прочитать его невозможно. И связано это не только с тем, что он в принципе по жизни такой, он всегда таким был, он очень взбалмошный. У него есть свое понимание того, как должен выглядеть мир, как должно все функционировать. И порой, мне кажется, у него есть несколько подобных видений. И он в них сам путается. Но при этом он харизматик, безусловно, невероятный. И как тепловоз прет вперед. И поэтому он, собственно, второй раз президент Соединенных Штатов Америки. Это историческое достижение. С этим тоже надо считаться. Он непредсказуемый. Плюс вот эта его натуральная непредсказуемость, мне кажется, все-таки помножена на его возраст, так или иначе. То есть какие-то возрастные моменты в этом во всем есть. Оно все усугубилось как будто с возрастом. Он бодрячком, он, конечно, бодрячком. Вообще невозможно сравнить с Байденом, но вот это непредсказуемость в абсолюте сейчас у президента Трампа. Пока он выглядит как человек, он, конечно, он в себе, он в уме, но он в своем уме. В том смысле, что у него совершенно иной способ мыслить. Он по-другому видит все. И это предсказать, конечно, невозможно. Можно постараться каким-то образом сыграть на его слабых и сильных сторонах. Можно постараться вот эту его черту и его любовь к договоренностям и к деньгам. Можно постараться воспользовать и его любовь к самому себе. Можно попробовать использовать в своих целях. Можно попробовать это все развернуть так, чтобы это было выгодно. Причем любой из стран. Я говорю не только про Россию, я говорю вообще про всех. Про весь мир. Но этим надо уметь воспользоваться. А в остальном, я и когда выборы были, я говорил, что демократы нам предпочтительны. Мне кажется, с президентом-демократом Соединенных Штатов Америки дорога к полной разрухе и потерю контроля над всем миром, и потерю своего первого места в мире, эта дорога была бы сильно короче, нежели чем при Дональде Трампе. А при Дональде Трампе она, все, эта дорога все еще есть, но только она еще усыпана приколами. Всякими разными приколами. И веселыми, и не очень. Трамп супер предсказуемый, с ним нужно торговаться, как с турком на рынке. Вот и все. Да нет. Турок на рынке знает, что ему нужно. Вам у турка на рынке нужно купить, а турку на рынке нужно продать. Турку на рынке нужно заработать побольше, вам потратить поменьше. Там очень простая математика на самом деле работает. А что хочет Трамп? С ним торговаться нужно о чем? Он хочет деньги заработать? Предлагают ему деньги заработать и торгуются. Но он вроде и деньги хочет заработать, и параллельно не хочет. И хочет мира, но и мира не хочет. Он хочет выйти из конфликта, но он из него выходить не хочет. Он хочет величия, но он это величие спускает в унитаз. Он сам не понимает, что он хочет. Или он хочет все и сразу. А так не бывает. Понимаете, я хочу себе и велосипед, но чтобы он был, выглядел как машина, и чтобы он летал, и чтобы еще стрелял как автомат, и был зеленым, но немножечко с синим оттенком, и чтобы все ходили и вокруг думали, что какой классный красный автобус. Понимаете, ну вот он так выглядит. Все и сразу. Я не согласен про турка. С ним можно торговаться, вопрос только о чем и что ему надо. Тогда поторгуемся, все в принципе за. Я не вижу никого на мировой арене, кто против был бы с ним поторговаться. Все за. Вопрос только, о чем торгуемся. Трамп хочет движухи. Если он хочет движухи, он движух получил. Здесь вопрос в ноль. Может, тарелку пельменей хочет? Тогда было бы вообще просто. Тут, давайте так, тогда все козыри у России и у Китая. Если ему все, что ему нужно, это тарелка пельменей. Тогда и мы, и китайцы, точно с ним договоримся. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло, Георгий, добрый день.
Добрый. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте.
Да, Сергей зовут меня.
Здравствуйте,
Сергей. Слушайте, Георгий, не складывается такое впечатление, что вот эта вся обстановка с СВО и всеми вытекающими последствиями, такое ощущение, как будто ее ждали. Ждали многие страны, ну, европейские, в том числе американские, вот они ее ждали, и теперь этим прям наслаждаются. Нет какого-то общего понимания, что происходит в принципе, что каждая из стран хочет в итоге. У каждого какая-то есть своя позиция. Какие-то перемирия, там, 3 дня, 10 дней, там, 30 дней. Трамп там гундосит, что там сейчас за 24 дня я там остановлю. Потом Зеленского там вызывает на ковер. Зеленский его, грубо говоря, там европейскими лидерами посылает там далеко и надолго. Трамп там начинает возмущаться, хвалит Путина, потом не хвалит Путина, потом происходят какие-то вот эти коалиции каких-то там желающих там и там понимающих, и они что-то там вообще, ну, просто какой-то хаос происходит вот сейчас в информационном пространстве.
Ну да.
Я вот, честно говоря, я выпадал как-то на пару недель, тройку. Вот.
О, до мая,
там, апрель весь. Да, я выпал из информационного пространства, я вообще ничего не слышал. Вот, в принципе, отстранился.
А потом, когда вернулись, одурели.
Вернулся, а там то же самое. Только немного еще увеличилось. Вот обросло еще больше. Просто какое-то происходит, ну, дичь какая-то, грубо говоря. И я вот сейчас слушаю, опять же, вот... Ну, нет одного какого-то общего знаменателя у кого-то. Что вот хотя бы там 2-3 какие-то 4 страны пришли к одному. Они даже европейцы между собой не понимают. Там Туск одно, там Мерц другое.
Ну да. Ну так получается, вы сами себе противоречите. Получается, ну, не могли такого, этого ждать и хотеть. И к этому готовиться. К этому никто не был готов. Вот то, что вы сейчас описываете, спасибо большое, это все импровизация называется. Все вот на ходу пытаются решить свои задачи. Задачи очень простые. Вот, кстати говоря, свеженькая. Канцлер Германии Мерц заявил, что Зеленский поступил неправильно, согласившись на переговоры в Стамбуле. Потому что эти переговоры, это навязанная точка зрения была со стороны России и Соединенных Штатов Америки. А у Европы была другая позиция. А в начале там, что было со спецоперацией, много раз говорили, сейчас ни времени нет повторяться, и не вижу в этом смысла. Сейчас задача, которую решают, в том числе и на этих переговорах, для меня выглядит следующим образом. Европейцам и Украине нужно, чтобы Соединенные Штаты Америки остались во всей этой истории, продолжали финансировать, продолжали платить за это, за все деньги, а они могли пилить, зарабатывать и свое не тратить. Россия заинтересована в том, чтобы американцы оттуда вышли и перестали финансировать этот конфликт. Вот, и сейчас все пытаются решать вот именно этот вопрос. Получается хаотично, да, но это и есть хаос. И в нем каждый пытается сыграть свою игру. У кого получится лучше, и кто выйдет из этой игры победителем, ну, посмотрим, наблюдаем. Что нам еще остается? Есть зачем наблюдать, слава богу. Для нас, для информационщиков, так это вообще благодать. Каждый день есть что обсудить. Да, немножечко одно и то же, но тем не менее есть. У нас сейчас будет рубрика, называется она «Провиант». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем счастливо.